Написано в Болдино, когда Пушкин готовится вступить в брак и уже знает цену жизни. Повести Белкина Александра Сергеевича Пушкина и первый из них «Выстрел». С эпиграфом «Стрелялись мы», Боротынский. Есть и второй эпиграф «Из вечера на биваке», Бестужева-Марлинского. Я поклялся застрелить его по праву дуэли. За ним остался еще мой выстрел. Мы стояли в местечке Н. Жизнь армейского офицера известна. Утром учение, манеж, обед у полкового командира или в жидовском трактире. Вечером пунш и карты. В Н не было ни одного открытого дома, ни одной невесты. Мы собирались друг у друга, где кроме своих мундиров не видали ничего. Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было около 35 лет, и мы зато почитали его стариком. Опытно сдавало ему перед нами многие преимущества. К тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу. Он казался русским и носил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах и даже счастливо. Никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где жил он вместе и бедно, и расточительно. Ходил вечно пешком в изношенном черном сюртуке, а держал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных отставным солдатом, но шампанское лилось притом рекой. Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его спрашивать. У него водились книги, большей частью военные, да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад. Зато никогда не возвращал хозяину книги, им занятой. Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все источены пулями. Все в скважинах, как соты пчелиные. Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки, где он жил. Искусство, до коего достиг он, было неимоверно. И если бы он вызвался пулей сбить грушу с фуражки, кого бы то ни было, никто бы в нашем полку не усомнился подставить ему своей головы. Разговор между нами касался часто поединков. Сильвио, вот так назову его, никогда в него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться, отвечал он сухо, что случалось, но в подробности не входил, и видно было, что таковые вопросы были ему неприятны. Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства. Впрочем, нам и в голову не приходило подозревать в нем что-нибудь похожее на робость. Есть люди, коих одна наружность удаляет таковые подозрения. Нечаянный случай нас всех изумил. Однажды человек 10 наших офицеров обедали у Сильвио. Пили по обыкновенному, то есть очень много. После обеда стали мы уговаривать хозяина прометать нам банк. Долго он отказывался, ибо никогда почти не играл. Наконец велел подать карты. Высыпал на стол 50 червонцев и сел метать. Мы окружили его, и игра завязалась. Сильвио имел обыкновение за игрой хранить совершенное молчание. Никогда не спорил и не объяснялся. Если понтёру случалось обсчитаться, то он тотчас или доплачивал достальное, или записывал лишнее. Мы уж это знали, не мешали ему хозяйничать по-своему. Но между нами находился офицер, недавно к нам переведенный. Он, играя, тут же в рассеянности загнул лишний угол. Сильвио взял мел и уравнял счет по своему обыкновению. Офицер, думая, что он ошибся, пустился в объяснение. Сильвио молча продолжал метать. Офицер, потеряв терпение, взял щетку и стер то, что казалось ему напрасно записанным. Сильвио взял мел и записал снова. Офицер, разгоряченный вином, игрою и смехом товарищей, почел себя жестоко обиженным и в бешенстве схватил со стола медный шандал, пустил его в Сильвио, который едва успел отклониться от удара. Мы смутились. Сильвио встал, побледнев от злости, и сверкающими глазами сказал: «Милостивый государь, извольте выйти и благодарите Бога, что это случилось у меня в доме». Последствия и полагали нового товарища уже убитым. Офицер вышел вон, сказав, что за обиду готов отвечать, как будет угодно господину банкомету. Игра продолжалась еще несколько минут, но, чувствуя, что хозяину было не до игры, мы отстали один за другим и разбрелись по квартирам, толкуя о скорой вакансии. На другой день в манеже мы спрашивали уже, жив ли еще бедный поручик, как сам он явился между нами. Мы сделали ему тот же вопрос. Он отвечал, что об Сильвию не имел он еще никакого известия. Это нас удивило. Мы пошли к Сильвию и нашли его на дворе, сажающим пулю на пулю в туза, приклеенного к воротам. Он принял нас по-обыкновенному, ни слова не говоря о вчерашнем происшествии. Прошло 3 дня, поручик был еще жив. Мы с удивлением спрашивали, неужели Сильвио не будет драться? Сильвио не дрался. Он довольствовался очень легким объяснением и помирился. Это было чрезвычайно повредило ему во мнении молодежи. Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людьми, которые в храбрости обыкновенно видят верх человеческих достоинств и извинение всевозможных пороков. Однако ж мало-помалу все было забыто, и Сильвио снова приобрел прежнее свое влияние.
Не спрашивай, зачем уныло и думай, среди забав я часто омрачен.
Один я не мог уже к нему приблизиться. Имея от природы романическое воображение, я всех сильнее прежде всего был привязан к человеку, коего жизнь была загадкой, и который казался мне героем таинственной какой-то повести. Он любил меня, по крайней мере, со мной одним, оставлял обыкновенное свое резкое злоречие и говорил о разных предметах с простодушием и необыкновенной приятностью. Но после несчастного вечера мысль, что честь его была замарана и не омыта по его собственной вине, эта мысль меня не покидала и мешала мне обходиться с ним по-прежнему. Мне было совестно на него глядеть. А Сильвио был слишком умен и опытен, чтобы этого не заметить, и не угадывает тому причины. Казалось, это огорчало его. По крайней мере, я заметил 2 раза в нем желание со мной объясниться. Но я избегал таких случаев, и Сильвио от меня отступился. С тех пор виделся я с ним только при товарищах, и прежние откровенные разговоры наши прекратились.